Я не хотел вас обидеть, но знаете, нервы, нервы. Отзвуки русской революции, искаженные в каналах вражеской информации, уже достигали берегов Японии. И никогда еще Панафидину не приходилось выслушивать столько ерунды, как в эти дни. Офицеры, настроенные реакционно, возмущались. Нашей ярмарке только революции сейчас не хватало. Любая революция — это навоз, на котором произрастают всяческие сорняки. Так рассуждал еще Наполеон, будучи лейтенантом. Помилуйте, неужели на этом навозе Наполеон и произрастал потом вроде дикого сорняка? Нет. Благоухал, как цветущая лилия. Но все тираны любят забывать о том, что они наболтали в юности. Для нас, верных слуг престола, самая распрекрасная демократия — это нож острый, сверху медом сладким помазанный. Либерально настроенные офицеры рассуждали иначе. Господа, не станете же вы отрицать, что благодатный ветер реформ освежит наше отечество, обновит громоздкий и дряхлеющий аппарат государственной власти. Лучше уж сейчас стравить лишнее давление из котлов, нежели ждать, когда эти котлы с грохотом взорвутся, вроде Везувия. «Да пусть летит все к чертям», — вмешивался в спор Панафидин. «Мне 22 года, я только вступаю в жизнь, но уже чувствую себя немощным стариком. Я хотел бы точно знать, кто виноват в наших постыдных поражениях. Успокойтесь, мичман, все образуется. Когда?» — бушевал Панафидин. «Или вы надеетесь, что с моря подойдет Рождественский и вызволит вас из плена? Так я уже испытал Цусиму, и я знаю, что другого пути для эскадры нет. Ее тоже ожидает Цусима, мимо которой она не пройдет». Словно усиливая позор царизма, японцы собрали анкетные данные о почти поголовной безграмотности пленных солдат, едва умевших расписаться. И эта позорная статистика была опубликована в иностранной печати, наделав страшный переполох в министерских кругах Петербурга. Стало быть, царская Россия кровью расплачивалась и за повальную безграмотность. «Не знаю, как вам, господа, а мне стыдно», — говорил Панафидин. «Выходит, дело не только в качестве снарядов, есть причины и более глубокие. Понятно, почему нас лупят. Вся Япония по утрам наполнена голосами школьников, к услугам которых в школах имеется все, даже плавательные бассейны. Японские студенты зубрят в трамваях, так что на любом повороте трамвая они падают в обмороки. А мы, великороссы, по шпаргалкам, бац, и диплом в кармане. Все мы с вами безбожные лентяи. Нас прежде пороть надо, а потом учить». Япония в эти дни вдруг как-то съежилась, подозрительно притихла, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Тревожные взоры японцев были обращены в пасмурные дали океанов, откуда тянулись пути к Цусиме. Для них, для островитян, морской фактор войны по-прежнему оставался важнее фактора сухопутного. Неожиданно притихла и война в Маньчжурии. Куропаткин, как водится, проиграл сражение под Мукденом. Он снова, как ему и положено, отодвинул войска назад, а линия фронта стабилизировалась, как бы закостенев в новейших формах войны, в позиционных. Казалось, что японцы, лениво постреливая в нашу сторону, уже не были заинтересованы в дальнейшем продвижении к северу, в сторону Харбина. В чем дело? Куда делся самурайский задор? Теперь-то мы знаем, что Япония уже была истощена до предела, а центр войны с полей Маньчжурии переносился к проливам возле Цусимы, где главная схватка двух флотов должна решить исход всей войны. Прибегая к помощи шаблонного выражения, я пишу здесь, что весь мир затаил дыхание, когда две русские эскадры, Рождественского и Небогатого, завершив последнюю погрузку угля, легли на курс, ведущий к острову Квельпарт, за которым открывались пугающие жерла Цусимских проливов. и где их сторожили узкие глаза адмирала Того, припавшие к линзам оптических дальномеров системы Барра и Струда.